Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В нашем эфире очередная программа из цикла «Душа обязана трудиться». В студии наш гость Валентин Владимирович Карелин, также Анатолий Павлович Смирнов, ведущий Международного клуба ученых, и я, Геннадий Глаголев. Сегодняшняя наша передача и беседа посвящена такому вопросу. В чем суть порождения, рождения, возрождения и преображения человека? Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Ну вот мы привыкли говорить о рождении. Ну, рождение, конечно, мы все это видим. Вот мать уехала в родильный дом, и из родильного дома вернулся ребенком. И говорит, вот родился сын дочь. Но с другой стороны, ведь мы говорим о том, что еще у человека существует и душа.
Да, вот это интересный момент.
Когда а вот когда? Когда? Ведь она же тоже должна как-то родиться или вот как же вот это все происходит, а это очень важный момент, почему? Потому что тогда сразу очень много философии нашей, так сказать, жизни очень много меняет.
И что такое душа?
Да, ну, естественно, и что такое душа. Так вот, если мы внимательно начнем изучать Библию, то оказывается, что, значит, душа рождена Богом. И появляется, и тут появляется самый первый термин – жизнь. То есть, на самом деле, слово «жизнь» означает, оно в русском языке как «живая нить», это бесконечное пребывание души в духовном мире.
То есть имеет отношение, собственно, к душе.
Это имеет в душе и в духовном мире. И пребывание в духовном мире. Значит, когда мы, допустим, произносим в своем быту, произносим, вот у нас жизнь одна, мы правильно говорим. Она действительно одна. Но только мы применяем слово «жизнь» к материальному миру, который не имеет никакого отношения к материальному миру. И вот в духовном мире родилась душа. Там в Евангелии от Филиппа есть такая фраза «лошадь рождает лошадь, а Бог рождает кого?» Ну, скорее всего, родил Бог. То есть родил вот эту душу. Бог видимый или невидимый? Невидимость. Он чем обладает еще? Разумом. И вот наша душа обладает таким же телом, как и Бог, или плотью, да, невидимой. Это тело называется плоть.
Плоть души.
Плоть души, да. В отличие от нашего тела, и мы тоже иногда путаем плоть, называя свое тело плотью, ничего подобного. Это разные вещи. Тело телом, плоть плотью. И, кроме всего прочего, еще имеется у души имеется разум. Точно такой же, как и у отца или Бога.
То есть, Владимир Владимирович, то, что сказано в Библии, что человек сотворен по образу и подобию, имеется в виду как раз вот это.
Как раз вот это, духовная сторона дела. Это совершенно духовная, да, абсолютно духовная сторона.
Потому что вот эти вот все версии, что и Бог должен выглядеть так, как человек.
Вот, в этом-то и заключается наша утренность, да, конечно.
После этого это специально.
И мы перестали заниматься, изучать как бы действительно глубоко науку, а как устроено божественное сущность, как устроен божественный мир, перестали. Когда-то наши предки, вот можно сказать, 12, 13, 14, 15, 16 век, супер как понимали.
Наверное, есть неверная трактовка высказывания древних ученых, которые говорят, что человек мера всех вещей. Но до определенной же степени. Вернее, и здесь, ведь в мире тонких материй так и есть, и человек есть мера, но в том своем состоянии.
Вот других вещей. Вот надо только нам, вот поскольку я в Библии нашел, тоже многократно сказано, что нам как бы, если мы живем с вами в христианском пространстве, то мы должны пользоваться терминологией христианской.
Да.
То есть мы не говорим тонкий мир, мы говорим, тонкий мир это буддизм на Востоке.
Сейчас а мы говорим, это переняли.
Ну да, да, переняли, зря переняли. Ну вот, мы говорим, у нас есть понятие духовный мир и душа. Вот главная сущность это человека, это душа. И она рождена вот от Бога. И Бог, мы знаем, что Он живет вечно. Значит, сын и дочь сколько должны жить? Тоже вечно. И вот эта жизнь, вечная жизнь, это как раз и есть категория духовного мира. Вот. Теперь. И в духовном мире душа, наша, так сказать, человеческая душа, элементарно может видеть, ну такая, скажем, чем-то, видеть Бога, а он его. И разговаривать может с ним. И вот на протяжении изучения Библии мы там все время это видим. Вот Адам там разговаривает с Богом, вот Каин разговаривает с Богом.
Это
все в духовном мире происходит. И вот и в этом духовном мире мы видим, как душе задаются заповеди и проверяется, как исполняется. И вот по результатам этого тренинга, можно сказать, и обучения, соответственно, душа приобретает либо вечную жизнь в раю, либо вечную жизнь в аду. Предисподней, которая пред и под раем. Но оказывается, этих испытаний еще мало. И Бог говорит, а вот сейчас я тебя еще проверю. Я-то сам создатель и творец, ну представим себе немножко так, как бы пофантазируем. Вот встанем на его место. Вот, я создатель и творец. Я сотворил и создал вот мир духовный и мир разума. Но для вас, для человека, я еще сотворил мир материальный. И вот, поскольку ты мой сын или дочь, то вы тоже должны стать создателями, творцами. Но только вам не надо создавать планету, верно? Зачем планета? Она уже есть. А вот вы тренируетесь вот в материальном мире и тренируетесь. Создавайте и творите.
То есть это и есть проявленное то, о чем мы говорим.
Да. И вот тогда он говорит, но я вас, так сказать, прежде чем стать создателем и творцом, я вас отправлю в командировку в материальный мир. Побыть в материальном мире.
Я как раз да. Готов этот вопрос.
Да,
вот
да,
чего
да.
Душа, а как раз материальный мир.
Обрезание,
совершенствование,
для проявления.
Не надо,
очищение, пока не будет.
Творчество.
Ничего не надо.
Ничего не надо.
Не надо, не будем сейчас говорить. Он говорит, я тебя отправляю в командировку побыть в материальном мире. Сейчас скажу, зачем.
Да.
Вот здесь ты меня видишь, в духовном мире. А там будет особенность. Там ты меня не увидишь. И я посмотрю, каким ты сыном станешь. Праведным, признающим своего отца. Или блудным. И вот эта душа воплощается в материальном мире. Где? В каком-то материальном теле. Мир материальный, и должно быть материальное тело. И вот пришел этот, воплотилась душа вместе с разумом, конкретное материальное тело. И вдруг она видит, что нет, а Бога-то нет. А кто он тогда? А он самый главный. Ну, разумней-то его нет. Ну, потому что все живые существа же мы видим, что они не настолько разумны. И вот он... но он нам оставляет инструкцию. Я, говорит, вам оставлю инструкцию, она у вас будет лежать на столе. Там будет все описано. Кто вы, кто я, каков мой мир, каков ваш мир, какие цели. И вот вам законы. Слово «закон» как бы означает, вот здесь заканчивается ваша свобода. Это рамки. Вот здесь заканчивается и здесь. А тут вы можете идти свободно, так сказать. И вот мне очень важно, почитаете вы эту Библию, узнаете, вспомните, что отец-то у вас кто? Я.
Не забывайте.
Не забывайте. И вот там написаны законы, и законы соблюдайте. А вот если вы не исполняете, если вы меня не признали, вы стали блудным сыном, нарушителем законов, то тогда, потом, когда вы вернетесь из командировки, вот мы с вами там разберемся.
Отчитайтесь
перед нами. И там состоится суд. Теперь он говорит, вот в этом материальном мире там много родов, и каждая душа принадлежит роду. И цель еще, кроме всего прочего, накопить знания об устройстве вот этого материального мира, ну и, естественно, устройстве духовного мира, мира разума, глядя из материального мира.
А, то есть стойкость-то как раз состоит в том, что он знает все о духовном мире,
да.
А материальный мир есть нечто новое для создателя.
Для человека, ну нет, он-то тоже знает.
Тоже
устроен материальный мир, он на самом деле здесь все, да. Набегая вперед, он здесь тоже всем управляет.
Понятно. Но не значит ли это, простите, что я перебиваю, не значит ли это, что ему нужны просто некие инструменты для того, чтобы производить действия в материальном мире, и таковы люди?
Он на самом деле готовит нас как сыновей. Ну вот у вас есть.
Да.
Есть. Вы хотите, чтобы он стал сначала внешне похож на вас? Хотите?
Ну, конечно.
Вы будете гордиться, да? А потом захотите, чтобы он стал поступками на вас.
Ну, да.
И даже лучше. Точно так же.
Нет, ну я сам могу что-либо делать в материальном мире, а Творец, поскольку он духовен,
да.
Не видит.
Он нас тоже научит создавать и творить.
Я сам-то он может только через человека.
Да, да, это да. Вот мы сейчас подойдем. Это раньше. Ну, итак, значит, получается, что он сюда душу спустил побыть в материальном мире, в конкретном теле, чтобы, во-первых, посмотрим, как признаете вы меня или нет, как будете исполнять мои законы, заповеди, уставы, откровения, которые он в избытке может давать, только захоти. То есть нужно только поверить в невидимое. И мы это все время и по жизни, даже если отойдем от Бога, мы по жизни это тоже все время вынуждены признавать невидимое. Вот электричество же никто не видел.
Да.
Масса, даже воздух вот, не видим, фактически. Да. Но признали, попробуй вон в розетку, сунь два пальца, не хочешь, не хочешь, поверишь.
Почувствуешь.
Ну, вот. И вот он говорит, ну вот теперь вам, так сказать, простая задача. Вот сможете поверить в невидимого? Ну вот. А мы что сделали?
Что себе простая задача?
Да.
А там все и...
Да. Немножко рано начал. А теперь, смотрите. Но, кроме всего прочего, каждый должен выполнить определенное здесь предназначение. Помните, как раз то, о чем мы говорили.
Да.
Мы уже говорили о том, что в этом мире все предметы, все живое, все предназначено для чего-то. И у нас нет, допустим, школ таких, в котором там учили бы львов, жуков, змей, там, птиц, каких-то общеобразовательных школ, верно? Ну, какой образ? Только человек придумал себе общеобразовательную школу, где учат там и норы рыть, и летать, и оленей ловить, и мед собирать. Понимаете? Почему? Потому что мы не определили предназначение человека. А раз не определили предназначение, мы не определили цель. Зачем он сюда пришел?
И, соответственно, образование, которое мы...
И, соответственно, мы даем не то образование. А образование – это общее разумение. То есть мы ему даем общее разумение, которое не вяжется, потом мы скажем, с тем разумом, который у него, с тем багажом, который у него заложен.
И с его предназначением
осуществляется. Я так понимаю, Антон Павлович, что речь идет о следующем. Вот как Валентин Владимирович говорит, Господь Бог посылает душу в материальное тело, она здесь материализуется. Но при этом она Бога не видит, она должна только верить в его существование.
Да, только вера.
Она не имеет общения, она утратила непосредственно общение с Богом. Не исключено, что она даже забыла язык, на котором они общались.
Закон она имеет.
И она имеет закон, да. И вот она должна слепо подчиняться закону. А что человек, как он относится к закону? Он что говорит про закон?
Особенно человек.
Нет, закон обойти можно, да, как стол.
Да, да.
Да. А это его можно. Да, совершенно. То есть душа поставлена в экстремальную ситуацию. Вот. И та система, о которой сейчас говорит Валентин Владимирович, может облегчить участь души пребывания в жизни. Да? Хотя бы уже тем, чтобы определить ее предназначение.
Хотя мы знаем, да. Знали бы это.
Да, да.
А теперь смотрите, значит, вот человек, значит, пришел, и он имеет вот какое-то определенное предназначение. Значит, и тогда он должен в этом предназначении его исполнить. Или он должен оплодоносить в этом предназначении. То есть все живое плодоносит однажды. Ну, своими плодами, своими детенышами там, и так далее. Да? А человек должен оплодоносить дважды. То есть тоже своими детьми, но и делами. А дела его, суть тоже его дети. Вот в чем дело. И для этого-то у него есть вот этот разум, знание. То есть он, иными словами, отец как бы говорит, вы должны здесь этот мир благоустроить. Вы его должны сделать такой же совершенный, как и тот, духовный. Там я вас как бы не заставляю, там моя епархия. А ваша здесь... Меньше епархия. Если там океан, грубо говоря, поле океан, а здесь вам делянка дана.
Это причем именно они должны создать эту
делянку. Конечно.
А благоустроить эту
делянку.
Что понимать под благоустройством? Когда человек начинает
благоустраивать под себя, мы сейчас как раз к этому и подходим. И вот теперь, смотрите, если человек не определил предназначение своего, а в этом пребывании, в бытии, и поэтому первая глава Библии называется «Бытие», то есть описано, что бывает с душой, когда она вот сюда пришла. И там четко все расписано. Так вот, в этом бытии человек должен, как мы сказали, только что исполнить свое предназначение. И ему в этом бытии отпущена мера. Если он исполняет эту меру, то он получает полную меру. Если не исполняет, мера сокращается. Каким образом сокращается? Он просто-напросто дает болезнь какую-то. Страсть к алкоголю, страсть к наркомании.
Если пошел не туда.
Если пошел не туда.
Так, а что в таком случае, вот парадоксальное такое явление... нашими творческими личностями, которые живут там
36-42. Забегаем далеко.
Давайте
мы вернемся. Да. Давайте сейчас вот посмотрим вот на это. То есть вот эта мера, она определяется не тем, сколько мы там раздельным питанием, вегетарианским питанием или еще чего. Она определяется тем, как исполнил человек предназначение или божественное намерение.
Ну, как он реализуется.
Да, как он реализуется. И когда человек подходит к этой мере, к концу этой меры, он у меры умирает.
То есть свершит.
Да. А потом, когда, вот, допустим, он умер, собираются родственники, что делают? Вырыли яму. И у этой ямы говорят, что человек мог сделать, каково его предназначение, и что реально сделал, как он исполнил. И, иными словами, что мог и каковы дела. Получается могила.
Интересно.
И обязательно вот этот термин митинг, да, митинг. Одни говорят, у меня такой талантливый был, и вот ничего не реализовался, жалко, спился, умер. Жалко. А другой, ой, он такой талантливый, он так много сделал, еще пожил, еще бы сделал. И вот тут как бы, хватит. Вот хватит тебе. Значит, ты тебе отпущена полная мера. Вот она, так сказать, есть. Когда этот митинг состоялся, то, значит, родственники хором роняют это тело в могилу. Хоронят. Похоронили. Засыпали, сверху поставили крест. Крест что такое? Это образ человека. Вот я встал, руки в стороны, вот это я крест. То есть крест – это образ человека, только не самого человека, а души человека. Души человека, вот. И поэтому крест ставится сверху, его же не закапывают. Почему? Потому что душа всегда жива. И вот тело умерло, а душа воскресла. То есть снова вернулась в духовный мир. Вот она из командировки вернулась. И теперь она предстала там, перед судом. И вот он теперь спрашивает, так, вот видишь, меня не узнал, законы мои не изучал, написал свои законы. Я природу дал всему роду, как прибыль рода, природы. А ты забрал себе большую часть. И так далее. И там у меня в законах написано, не обирай вдов, а ты вот обирал. А теперь интересная вещь. Язык-то остался лежать здесь, чем скажешь? И сказать нечего.
Да, в та форма, с которой привыкла душа труда.
Да. Вот. Но теперь надо вернуться. И так вот закончился вот этот весь цикл. И как раз Иисус, когда пришел, Он и показал, что вот, вот от воплощения до воскресения. И показал, что вот это тело-то незначительное. На самом деле все обращают внимание на тело Иисуса. Вот бедный страдает там, ну вот висит. А на самом-то деле надо обратить внимание на крест. Это главная сущность. Она вечно живая. И Он оставил нам образ главной сущности. Это крест, на котором висит отжившее тело. Вот, это один цикл. Теперь, а когда же он это самое, а когда же он поселяет душу-то? А оказывается, что вот эту всю проблему соединить семя мужское с семенем женским, это его прерогатива. Это он выбирает. Он определяет. Он определяет кого? Мальчика, девочку. И берет вот эти два семени, их соединяет между собой. И тут же поселять душу.
Я думал, что это наша инициатива.
Да, глубокое заблуждение. И это говорит о том, что иногда, вот, допустим, люди хотят, вот мы хотим, и ничего не получается.
Да,
да, бывает бесплодный брак. Вот. И еще я как бы в Библии нашел, когда общались Бог с Моисеем, Он остался очень доволен, что он исполняет его законы, все указания, все, значит, наставления. И вот он там и говорит, будешь и дальше исполнять все то, что я говорю, не будет в твоем роде преждевременно рожденных и бесплодных, и дни жизни сделаю полными. Вот в чем дело. Видите, то есть полную меру будем иметь. Это как раз и подтверждает, что это именно так. И фактически получается, что вот когда произошло на самом деле порождение. Порождение – это когда соединяются два семени, мужское и женское, и одновременно поселяется душа. Это порождение.
Так,
а потом уже рождается человек уже с душой.
Это японцы поэтому для рождения и отсчитывают время жизни.
Конечно, по идее, надо вот отсюда. А там дальше еще, вот мы как бы не задумываемся над этим, а кто же управляет там вот развитием этого ребенка? А оказывается, управляет разум матери. Она даже не подозревает об этом. Почему? Потому что там жестко соединяется сразу разум души человечка с разумом души матери. И до тех пор, пока плод не будет готов к выходу.
Если мы знаем, так сознание работает как бы.
Но вообще надо это уже как бы говорить.
Духовный разум,
да. Уже не подсознание. А на самом деле это мощный орган, который управляет всем человеком. Это разум. Вот. Теперь. И когда, допустим, наши вот эти самые акушерки там, или там, кто принимает, медики, которые принимают роды, когда они делают стимуляцию этих родов,
да,
они нарушают, то есть еще как бы ребенок не готов, еще не происходит,
не формировался.
Отделение разума ребенка естественным путем, божественным, от разума матери. Еще нужно какие-то дать команды напутственные. Он их не получает, и в результате развивается дебилизм. Там в каком уровне, там да, сейчас трудно сказать, ну, вот где дебилизм пошел. И получается так, что если мы вот этот весь процесс просмотрим, то оказывается, что значит, первая стадия, когда родился ребенок, то, значит, надо определить предназначение его сразу же. А когда мы определим предназначение, то мы тогда понимаем, сколько находится знаний в его разуме. Или, как мы говорим, вот сколько разума в зерне, да?
Вот. И полной мере это может реализоваться.
Тогда. Да, и тогда мы можем уже, вот ребенок, пусть он даже еще не умеет говорить, но, значит, мы уже можем с ним разговаривать, как с мудрецом. В Евангелии от Фомы там сказано, значит, мудрый человек в годы его, если спросит младенца 9 дней о месте жизни, он будет жить. То есть он приобретает вечную жизнь, это значит, он познал вот это все. А что значит мудрый человек в годы его? То есть это достаточно зрелый человек, ну, ребенка 9 дней невозможно спросить. О месте жизни, то есть как устроена жизнь. Ну, но, тем не менее, знание этого уже говорит о том, что человек познал, как устроен божественный мир, духовный мир, мир разума.
Владимир Владимирович, меня всегда в таком случае волнует, а можно ли сказать, что у животного мира тоже
такая же ситуация? Конечно, все то же
самое. И растения,
и все живое. Да. Да какая же, если как бы, давайте так, если Бог творит и созидает, то Он должен по одной системе все это сделать.
Ну какой смысл?
Разные меры, разный уровень. Так же, как вот, допустим, есть условно там какие-то малолитражные машины, есть как бы средний класс, есть какие-то роскошные. Ну вот и вот как бы все.
Ну,
А иначе какой смысл был?
Ну правильно, да. Если для каждого живого вообще...
И вот получается, что душа-то как раз, она обладает разумом, это главная сущность, и этот разум образован точно так же, как образован божественный разум. Образован. Сделан и образован. А душа подобна, а душа это тело духовное, человека, она подобна божественному телу. Поэтому сказано по образу и подобию. По образу разума, по подобию душа. А душа-то у нас как раз и все и чувствует. Или, как мы уже упоминали, там в Библии есть такая фраза, как человек должен быть домостроителем. Не домостроителем, а домостраивателем. То есть материальное тело встраивает еще душу с разумом. Вот они три эти самые получились. Значит, и главный это хозяин этого дома, душа с разумом. А мы-то что сделали? Мы это не учитываем, а, скажем, даже наука психологии, она только проявление этой души изучает. Да и то некоторые. Ну, а фактически надо изучить, а как она устроена. А как она контактирует с разумом? Мы присвоили функцию мышления мозгу, а с другой стороны, мозг – это видимый орган, он управляет видимыми функциями, а мысль никто не видел. И поэтому, скорее всего, что мысль генерирует орган, который также не виден. Да. Вот мы, так сказать, и пришли. Все очень просто. Теперь, если мы, допустим, сейчас говорим, видим друг друга, мы говорим с нашими там слушателями, которые слушают, смотрят эту передачу и слушают, то это говорит о том, что наши души в прошлом воплощении наверное, совершали какие-то грехи, но не настолько, чтобы он не дал еще один раз вернуться нам сюда. И вот каждый раз, каждая эта командировка, она сопровождается тем, что мы должны сдать экзамен по совокупности на признание Отца, на соблюдение законов и на какое-то участие в благоустройстве этого мира. Его совершенствование. То есть и человек сам должен совершенствовать, и мир совершенствовать.
Так,
мы его разбомбили.
Мы обещали разобраться в четырех понятиях. Мы говорили о рождении, о рождении, и нам еще осталось поговорить о возрождении и о преображении.
Да. Вот возрождение. Фактически возрождение – это есть выход на какой-то уровень совершенства. Вот мы сегодня, вот человечек заговорил, и мы считаем, что, надо его отправить в школу, там его начинают учить, причем учат с нуля, считают, что он ничего не знает. После 14 лет, до 14 лет, извините, до 14 лет богами его являются родители. ребенок беспрекословно, без всяких сомнений доверяет своим родителям, как Богу. И задача родителей на самом деле увидеть потенциал своего ребенка и помочь ему раскрыться. И вот в 14 лет происходит такой этап. Ребенок поступает на божественное управление. То есть он забирает у родителей. И вот мы видим этот процесс, когда, допустим, родители давят на своего ребенка, они пользуются тем, что они боги там. А в 14 лет ему уже, ребенку, нужно знать, что такое счастье, что такое любовь, что такое совесть. То есть ему нужны духовные понятия. Они не знают. В нашем обществе мы толком не знаем вот это все. И тогда моментально они сбрасывают с пьедестала родителей. И видят, что он не Бог, он просто он такой же, как и я, не знаю, как и я. И в 14 лет и происходит возрождение. То есть человек становится взрослым. Возрождение. Теперь дальше. Дальше человек идет уже сам под управлением Божественным. Mm-hmm. И вот так же, как произошло, допустим, пришел Иисус, он выбрал себе учеников. Кого? Это самые одаренные. То есть способные, он потом скажет, вам дано, вы смотрите и видите, слушаете и слышите. Что они видят? Все видят. Они что-то особенное видят. Они видят в духовном мире. А слышат голос Бога. И вот он их выбрал. Но сегодня они пока, когда он их взял, они такие же слепо, глухо, немые к Богу. Они не видят, они не слышат. И вот если мы взглянем, допустим, на икону преображения, то она выглядит таким образом. Вот его ученики. Они замотаны в материю. Это значит, они живут внутри материального мира, внутри материи. Это как образ.
Интересно.
В тряпку, вот видите, там. Вот. И вот, а теперь он показал, на этой иконе показано три ступени вот этого преображения. Один. Открыл один глаз и через него так подсматривает. И увидел, какой ему показал чудесный духовный мир Иисус. Знание принес. Свет знания. Второй же, он уже смотрит двумя глазами, удивляется. Ну, а третий уже на коленях стоит, подробно рассматривает. Вот это есть преображение. То есть преображение совершенного человека. И показаны стадии этого совершенства. То есть открытие мира, открытие духовного мира и мира разума для него. Mm-hmm. Вот все, так сказать, вот эти стадии. И мы сегодня их и должны проходить. Mm-hmm. Вот в чем дело.
Хорошо, спасибо вам интересно за содержательную и очень интересную беседу. Мы на сегодня прощаемся и до новых встреч. Всего доброго, до свидания.
До свидания.